Переставив к виску полуобморочного официанта наган, Жора успел всего-навсего сорвать с пальца Владимира Олеговича бирюзовый перстень. Самому, дрожащему от страха, Жоре даже и в голову не стукнуло, что Милосердов, сказав, будто звонил следователь, надул его беспардонным образом. В этот же день в застекленной витрине у железнодорожного рофт Коробченко увидел розыскную ориентировку со своей фамилией и портретом. Раньше Жора не задумывался о ценности жизни, а тут вдруг с ужасом почувствовал, насколько жизнь ему дорога и на каком тонком волоске она повисла. Коробченко заметался, как обложенный флажками волчонок. Надо было срочно бежать из Новосибирска, но денег у Жоры не осталось ни рубля. Рисковать с наганом он больше не хотел, решил тратить патроны только на то, чтобы как можно дольше продлить свою жизнь. В помощь дружков по колонии Жора не верил. Хрупкая надежда теплилась у него лишь в отношении Савелия Вожегова, единственного сына обеспеченных родителей. И Коробченко уговорил Кудряшкину заказать с квартирного телефона разговор с Минском. Зная, что мающийся похмельной болью Тюрин просидит на главпочтамте впустую, и встреча с ним ничего хорошего не сулит, Жора к ресторану Садко не пошел. В 19:00 он позвонил Кудряшкиной, чтобы узнать, на какое время Междугородная пообещала соединить с Минском. Лёля, даже не выслушав его, грубо ошарашила. — Тебя угроза скищет, фраер несчастный. — Да и ищется, — многозначительно сказал Жора. — Лёлька, займи на пару дней сотенку. — Балда, у меня трояк до получки остался. — Ну, хоть трояк дай. Могу перстень подарить, который ты Милосердову продала. — Слушай, — Кудряшкина словно задохнулась, — ты совсем чокнулся? Тот перстень, оказывается, Генки Зоркальцева. Если с ним заметут, вышка тебе. — Не ворожи. Иду за трояком. Не вздумай. Че ты психуешь? Давай встретимся где-нибудь. Чтобы за компанию с тобой встать к стенке? Нет, земляк, для такой радости ищи другую дурочку. Коробченко будто холодом обдала. — Лёлька, я погибаю в отчаянии, — проговорил он. — Ну, придумай что-нибудь. Кудряшкина, по доброте душевной, придумала отправить Жоре последние 3 рубля через Анжелику Хорочкину, подарив той импортную жевательную резинку. Скрытно пробираясь обходными улицами к макулатурному складу, куда обещала подойти Анжелика, Коробченко украдкой кинул бирюзовый перстень в кузов проезжавшего самосвала, загруженного щебнем. Расписку Милосердова, словно спасительную соломинку, он сохранил на случай, если придется доказывать, что деньгами Зоркальцева не воспользовался, хотя прекрасно понимал, легче от этого ему не будет. Из Новосибирска Антон Бирюков уезжал рано утром. Умытый вчерашним ливнем город омолодился. В многочисленных лужицах на подсохшем асфальте искрились солнечные блики. Было тепло и тихо. До отправления электрички оставалось около часа, и Бирюков, чтобы развеять гнетущее состояние от ночного допроса, пошел к вокзалу пешком. У железнодорожного рофт хмурый сержант милиции вынимал из витрины разыскную ориентировку с фотографией Жоры Коробченко. Остановившаяся возле сержанта любопытная старушка спросила, «Словили одного бродягу?» «Так точно, бабушка», — ответил сержант.